Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У кого-то из великих подвижников есть такие слова: «Столько раз я жалел, когда что-то сказал, и ни разу не пожалел, когда промолчал». У нашей сегодняшней программы парадоксальная тема. Мы будем говорить о молчании. О разнице молчания на устах и молчания в сердце, о связи молчания и молитвы, о молчании как инструменте решения самых насущных бытовых проблем в отношениях с людьми. И самое главное о том, почему этому феномену, молчанию, православные христианские авторы уделяли такое пристальное внимание. Что этот факт, понятый всерьез, может сказать о христианстве как таковом? Проблему нехватки внутренней тишины ставит современный греческий пастырь архимандрит Андрей Кананос в беседе под названием «О безумном уме». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Что имеет в виду, когда говорят, что ум наш чрезвычайно сметен? Пока не началась наша беседа, во всем храме слышны были разговоры. Мы что-то обсуждаем, говорим. Ум человека очень трудно успокоить. Мы не можем успокоиться, хотим постоянно о чем-то думать, говорить о чем-то, чтобы нас что-нибудь занимало. А ум, словно два мельничных жернова, перемалывал бы это, выполнял бы какую-нибудь работу. Если кто-нибудь скажет тебе «успокойся немного», ты приходишь в затруднение, ибо не можешь успокоиться, и в этом причина всех наших проблем. А именно в том, что ум наш терзается помыслами, разочарованиями, отчаянием, тревогой, стрессом, страхом, неуверенностью. Например, сегодня, когда беседа закончится, и 20 человек из вас скажут мне: «Батюшка, то, о чем ты говорил, нам так понравилось», но один скажет: «Батюшка, то, что ты говорил, мне вообще не понравилось». И что станет делать мой ум? Он начнет терзаться из-за этого одного человека и размышлять: «Ну почему ему не понравилось? Как он может говорить так? Он же меня обидел, меня такого-то и такого-то и такого-то». А о чем говорит все это? О том, что это игры ума, постоянные терзания помыслами, тогда как реальность совершенно не такова. Я не завишу от того, хорошее слово вы скажете мне или плохое, и ты не зависишь от того, похвалю я тебя или поругаю. Почему? Потому что наша душа, наше сердце, сердцевина нашего существа сотворена Богом и таит в себе всецелое величие и красоту Христовой благодати. Однако ум способен довести нас до болезни, потому что все мы зависим от того, что думают о нас другие. Насколько я высок, насколько хорош, или я вовсе не таков, и не говорите мне, будто идете в церковь, вообще не взглянув в зеркало, или не подумав, что наденете, как встанете. Вот что делает наш ум, ведь все это наш ум, который говорит тебе: «Оденься получше, дитя мое, приведи себя в порядок, не делай себя посмешищем, что о тебе скажут и что подумают». Или ты только что получил какой-нибудь диплом, а когда тебя представляют, забывают о нем упомянуть. И ты тут же начинаешь раздражаться. А почему? Это кто раздражается? Ум, потому что он говорит: «Они должны сказать обо мне все, и о дипломе, и что я знаком с этим правителем, и этим известным политиком, и что я сделал то-то и то-то». Это игры ума, которые убеждают нас вешать на себя ярлыки, фальшивые таблички, чтобы мы терзались и мучились из-за того, что не является нашей сущностью. «Я» — это не мой диплом, не мой рост, не моя красота или безобразие, не очки, не ряса. Я — нечто, стоящее за всем этим. В церкви это нечто называется сердцем. Если мы соберем себя там, внутри, в сердце, сосредоточимся каждый в своем сердце и перестанем мучиться из-за того, что другие говорят о нас, тогда мы успокоимся. Почему? Потому что в сердце у всех заложена полнота, огромное счастье, такое изобилие благ, чтобы ты мог оставаться счастливым долгие годы, всю свою жизнь. «Почему ты несчастна, дочь моя?» — спрашиваю я. потому что меня бросил тот, кого я любила. Он оставил меня. А сейчас что ты чувствуешь? Я чувствую себя плохо. Сейчас я чувствую себя ненужной, преданной, недостойной. Чувствую, что ничего не стою. Представь себе, человек говорит, он меня не любит, и весь приходит в расстройство. А кто его доводит до этого? Сердце? Нет, ум. Ум заставил тебя думать, будто если мужчина предал тебя или оставил, или наоборот, если женщина оставила какого-то мужчину, то из этого следует, что ты ничего не стоишь. И даже если все остальные нас любят, но он тебя не любит, ты чувствуешь себя совершенно погубленной. А что это такое? Это заблуждение ума. Все наши проблемы начинаются с этого ложного чувства, и мы терзаемся, доводим себя до болезни и думаем, будто этот дом, эта машина, этот человек, который любит нас, для нас все. И если он перестанет любить меня, я сойду с ума. Один духовник спросил девушку, «Почему ты губишь из-за него свою жизнь?» «Но он был такой хороший», — отвечает она, — «я его слишком люблю, я не могу без него жить». Однако 7 миллиардов человек на планете как-то живут нормально, вообще не думая о нем. Им даже никто не интересуется, а ты сходишь с ума. Почему? Потому что человек привыкает оперировать только помыслами, умом, и не понимает красоты своего внутреннего мира. Ты прекрасен, ты прекрасна и цена, даже если другой не уважает и не любит тебя». Что сказал Христос? «В вас есть нечто, чего никто у вас отнять не может. Даже если вас бросят в огонь, даже если сожгут, в душе у вас есть нечто красивое, подлинное, вечное. Никто не может поколебать вас и свалить. Входишь ли ты во внутреннее соприкосновение с этим? Удается ли нам войти в соприкосновение с нашей душой, с красотой нашего внутреннего мира?» Думаю, нет, потому что целый день мы что-то делаем, целый день о чем-то думаем, ум наш носится где-то и не дает нам покоя. Например, сейчас я могу решить, что вы на меня посмотрите и скажете что-нибудь плохое, а вы ничего плохого даже не думаете. Это ум говорит эти вещи. Или девушка идет по дороге и думает, что все на нее смотрят и критикуют. Ты посмотри на эту. А никто и не говорит так. Это ум порождает эти сценарии и делает тебя больным. Поэтому церковь и дала нам возможность молитвы. А что такое молитва? Она именно это погружение ума в наше сердце, туда, где имеется океан спокойствия, где тишина, покой, полнота Бога, слава от Бога, свет от Бога, любовь от Бога. Туда, где у тебя нет такого чувства, будто тебе чего-то не хватает. У тебя есть все. Но чтобы сделать это, ты прежде всего должен туда погрузиться. Успокоиться, избегая того, о чем ты думаешь, и сказать себе «Успокоюсь-ка я немного, поразмышляю немного».
Это был фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Андрея Кананаса под названием «О безумном уме». О слове и молчании, как о частях целостного религиозного опыта человека, размышлял в одной из своих бесед выдающийся пастор и проповедник XX века митрополит Антоний Сурожский. Почему молчание — это не просто отсутствие слов, не просто воздержание от говорения, но утверждение тишины? Возможность найти в себе ту глубину, на которой слова уже не нужны. На что простым людям, нам с вами в этом смысле, можно обратить внимание в опыте святых? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского.
Когда мы думаем о святых, их самый глубинный опыт заключается в том, что они стали перед Богом, и Бог как бы явился им. Может быть, образно, может быть, в виде глубокого переживания. Сознание «Да, я стою перед Богом, Он тут, Он меня видит. Он пронизывает меня своим взором, Он охватывает меня своей любовью. Он меня соединяет с собой, своей верой в меня и моей зачаточной верой в Него. Эта первая встреча может быть очень простая. Если мы хотим научиться молитве, мы можем вечером ли, утром ли, стать молчаливо в пустой комнате, где никого нет, кроме нас и невидимого Бога, и сказать: «Господи, я знаю, что Ты тут. Буду ли я ощущать Твое присутствие или нет, не так уж важно. Для меня достаточно знать, что Ты по Своей любви и по Своему смирению здесь, вместе со мной. И стоять перед Ним, иногда соединяясь с Ним только через движение неколеблющейся веры. «Я знаю, что Ты тут, потому что Ты меня создал для того, чтобы я с Тобой встретился и соединился». А иногда находит на человека сознание глубокого покоя, тишины, внутреннего безмолвия. И в этом безмолвии мы можем предстоять живому Богу. Это не значит, что мы Его познаем умом. Это значит, что мы, несомненно, знаем, что Он тут и что мы в Его присутствии. Бывает, что Бог сделает Себя явным, что не только в силу моей веры, но потому, что Он хочет, чтобы я познал Его. Он откроется мне, так или иначе. Есть множество примеров такого рода, когда человек стоит перед Богом и как бы поглощается Его присутствием. В житии святого Серафима Саровского есть рассказ о том, как, когда он еще был диаконом, во время литургии вдруг он окаменел, он не мог двинуться, не мог слова сказать. Его отвели в сторону, и он стоял, как говорится в его житии, меняясь лицом все время, но не видя ничего, не ощущая ничего вокруг себя, потому что он весь ушел в богозрение. Он ушел в Бога и как бы отделился от земли. И потом, постепенно, он начал приходить в себя и стал обычным, тем Серафимом Саровским, которого мы знаем и любим, в котором нас поражает его простота, непосредственность, неусложненность. Но эта простота и неусложненность происходит не от того, что он простак, а от того, что он приобщился к тому, о котором святой Иоанн Кронштадтский говорит: «Бог – препростое существо». В нем нет сложности, в нем есть абсолютная прозрачная цельность. К этой цельности приобщился тогда и Серафим. Но он не был еще в состоянии приобщиться к Богу до конца, потому что это значило бы умереть. Бывают моменты, когда мы встречаемся с Богом как бы лицом к лицу. Я помню рассказ о молодом человеке, который начал читать Евангелие, и вдруг с совершенной ясностью ощутил, что по ту сторону стола, перед которым он сидит, Христос. Он ничего не видел, он не слышал ничего. Это не было видение в каком бы то ни было смысле. Но была абсолютная уверенность, что Христос стоит тут. И из неверующего он смог стать верующим. Это как бы первичный опыт, встреча с Богом, когда мы всецело или хотя бы отчасти уходим в Него, как та соляная куколка, о которой я говорил. На мгновение, может быть, частично, а в какой-то момент жизни всецело, до конца, неразделенно. И в тех людях, которые глубоко приобщились к Богу, это связано с молчанием. Потому что есть вещи, которые словом не передашь. Бывают моменты, когда молчание охватывает человека до самых глубин, и это молчание является как бы основной встречей с Богом. Вы, наверное, знаете из опыта, как встреча с человеком может быть поверхностна или глубинна. Бывает так, что два человека друг друга знают, знакомы, открыты друг другу. Потом в какой-то день они оказываются вдвоем, может быть, у камина, и начинают разговаривать. Постепенно разговор утихает, потому что в комнате, где они находятся, такая вся охватывающая тишина. И через некоторое время они уже не только тихо между собой разговаривают, но молчат. И в этом молчании, встреча такой глубины, такой значительности, в этом молчании счастье встречи и откровение друг о друге. После такой встречи в молчании можно при случае разговаривать друг со другом. Но не от разговора будет зависеть взаимная приобщенность, глубина встречи. Та совершилась в молчании, и она остается в молчании. Слова, которые выражают взаимные отношения, которые говорят об общей жизни, являются только как бы скорлупой, а в глубине пребывает это дивное молчание, молчание приобщенности, молчание единства. И когда мы читаем жития святых, когда читаем их произведения, мы часто видим, что то, что они говорят, и то, чем они были, покоилось, корнями уходило в созерцательное молчание, когда человек корнями своими ушел в Бога, если даже всецело еще не является купиной неопалимой. Такой человек не может пребывать во внешнем молчании всегда и навсегда, но он может сохранить в себе это непостижимое молчание встречи и приобщенности к Богу и проявлять эту приобщенность всей своей жизнью. Эта приобщенность к Богу может проявиться, как я уже вам сказал, в том сиянии, которое из человека исходит и другого человека приобщает к тайне Божьего присутствия. Я когда-то вам рассказывал, как в древности три паломника пришли к пустыннику со своими вопросами. Двое из них ставили вопросы и получали на них ответы. Третий сидел и молчал. И когда им пора было уходить, пустынник обратился к третьему. «Что же ты ничего не спросишь?» И тот ему ответил. «Для меня достаточно было на тебя глядеть». Он глядел и через видимое как бы созерцал невидимое. Ему не нужны были конкретные ответы на конкретные вопросы. Он приобщился всецелости того, что знал, чему был приобщен этот пустынник. Но порой нужны слова, и эти слова доходят до нас, но доходят по-разному. Они доходят до нас в зависимости от того, как мы сами созрели. Помните, в Евангелии сколько раз говорится, что Христос своим ученикам дает объяснение, а другим людям, которые еще не созрели к тому, чтобы понять объяснение, все говорится в притчах, картинно. Они усвоят картину, они запомнят образ, этот образ будет в них жить, и они постепенно будут глубже в него вглядываться и начнут что-то большее понимать. Может быть интересно то, что слово, которое на греческом языке означает притчу, парабола. А парабола – это геометрическая фигура, в которой есть центр, окружность, и два как бы рукава, которые уходят в бесконечность. И те, кому дано понимать, сразу доходят до центра, а другие должны идти дальше, дальше, дальше вглубь. Но и те, которые поняли, должны уходить в самые глубины, которые им указаны параболой. Поэтому даже притча, которая кажется такой простой, когда мы ничего еще почти не понимаем, может дойти до такой глубины, до такого всеобъемлющего величия, о котором мы понятия не можем иметь. Но это слова, и в словах может заключаться очень многое. Не напрасно Христос назван Словом Божиим. И у одного из пророков нам сказано, что Бог говорит: «Слово Мое, которое исходит из уст Моих, не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно». Исаия, глава 55, стих 11. Слово Божие воплощенное, Господь наш Иисус Христос, сказал нам истину о Боге, открыл нам путь. Но вместе с этим Слово Божие остается бездонно таинственным, потому что оно является выражением неизъяснимой тайны Божией.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. Мы говорим сегодня о роли слова и молчания в жизни христианина, и наш следующий собеседник напрямую подводит нас к теме о связи молчания и молитвы. На первый взгляд, сама постановка вопроса может показаться парадоксальной. В обыденном сознании молитва – это нечто едва ли не противоположное молчанию, это говорение, произнесение каких-то слов и просьб по книгам, молитвословам. Бывает и такая молитва словесная, конечно же, но что дает импульс словам молитвы? Из какого внутреннего корня они вырастают или, как минимум, должны вырастать? Об этом аудиоверсия статьи современного английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра. Давайте послушаем.
«Когда молишься, оставайся безмолвен. Сам ты должен молчать, пусть молитва говорит», — пишет православный автор. «Достичь тишины — самое трудное и решающее в искусстве молитвы. Тишина — не только негативное состояние, пауза между словами, временная остановка речи, но в высшей степени позитивное, состояние внимательной бдительности, ожидания и, прежде всего, вслушивания. Исихаст, тот, кто стяжал внутреннюю тишину или безмолвие, par excellence, есть тот, кто слушает. Он слушает голос молитвы в своем сердце, сознавая, что этот голос не его собственный, но другого, говорящего внутри него. Рассмотрим 4 кратких определения, и нам станет яснее, как соотносятся молитва и молчание. Для начала обратимся к краткому оксфордскому словарю. Там сказано, что молитва — это обращенное к Богу торжественное прошение, употребляемое в молитвословии формула. Поскольку здесь имеются в виду только слова и прошения, а не с посланием благ, то есть внешняя, а не внутренняя молитва, это определение представляется малоудовлетворительным. Гораздо больше о внутренней стороне молитвенного делания говорит один из старцев прошлого века. «Главное, надо стать умом в сердце пред Господом», пишет епископ Феофан Затворник, «и стоять пред Ним неотходно день и ночь, до конца жизни». Молиться, согласно этому определению, можно и ничего не прося, и даже не произнося каких-либо слов. Акцент переносится с действия, ограниченного отрезком времени, на длящееся состояние. Молиться – значит предстоять Богу в личном и непосредственном общении. Знать всем своим существом, и интуитивно, и рационально, и в подсознании, и в сверхсознании, что мы в Боге и Бог в нас. Личные отношения между людьми не становятся глубже от того, что мы безумолку вопрошаем и произносим слова. Напротив, чем лучше мы знаем друг друга и чем сильнее любим, тем меньше нужды говорить, как мы друг к другу относимся. Личное общение с Богом строится точно так же. Два первых определения роднит одна общая черта. Они больше говорят о человеческом действии, чем о божественном. Но инициатива в молитвенном общении принадлежит Богу, а не человеку. Здесь все зиждется на Его действии. В отрывке, взятом нами у святого Григория Синаита, говорится именно об этом. «И что много говорить? Молитва есть Бог, действующий все во всех», восклицает он, заканчивая весьма своеобразный текст, в котором, нанизывая эпитеты один на другой, пытается изъяснить суть умной молитвы. «Молитва и есть Бог. Я не творю ее, но приобщаюсь к ней. Не я действую, но Бог действует во мне. Не я, но Христос во мне», писал апостол Павел, послание к Галатам, глава 2, стих 20. Слова святого Иоанна Предтечи о Христе «Ему должно расти, а мне умоляться» Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 30. Очень точно указывают путь умной молитвы. Именно в этом смысле молиться и значит хранить молчание. «Оставайся безмолвен, и пусть в тебе говорит молитва, вернее, пусть говорит Бог». Молиться духом – значит умолкнуть и внимать Богу, без слов говорящему в сердце. Перестать делать самому и отдаться действию Бога. По византийскому чину литургии, в самом начале, когда уже все готово к совершению Евхаристии, диакон подходит к священнику и произносит «Время сотворите Господеви», «Время Господу действовать». Некоторые комментаторы толкуют это место как «время принести жертву Господу», Но наше толкование богаче по смыслу и также имеет множество сторонников. В греческом оригинале стоит слово «кейрос». «Наступил кейрос для Господа действовать». Под кейрос подразумевается «решающий момент». Молящийся использует этот момент, дабы начать молиться. Так нужно относиться не только к Евхаристии, но и ко всякой молитве, частной или общественной. Четвертое определение, взятое у того же святого Григория Синаита, объясняет то, как Господь действует в нас. «Молитва – обнаружение крещения», – пишет святой. Бог, конечно же, действует не в одних только крещенных. Он заботится о каждом без исключения, поскольку каждый сотворен по его образу. Грехопадение затмило и замутило его, но не стерло бесследно. И в таинстве крещения он восстает в первозданной красоте и величии. Тогда, как говорили святые отцы, Христос и Святой Дух поселяются во внутреннем и тайном святилище сердца. Большинство людей не помнит своего крещения, полученного в далеком детстве. И хотя Христос, в которого облекается крещаемый, и утешитель, который нисходит в миропомазании, ни на миг не перестают действовать в нас, почти все мы, за редчайшим исключением, пребываем в полном неведении. И вот в подлинной молитве мы заново открываем в себе благодать крещения и выявляем ее. Если прежде мы не ведали о тайно живущей в сердце благодати, то в молитве внутренне прозреваем, познаем и чувствуем действие Духа прямо и непосредственно. По словам святых XIV века Каллиста Игнатия Ксанфопулов, надо всячески и всеусильно стараться жить по законоположению всех боготворных заповедей Спасителя, чтобы через соблюдение их взойти опять к тому совершенному духовно-благодатному возображению и воссозданию, какое в начале туне даровано нам было во святой купели. «Я достиг цели уже в начале». Смысл молитвы можно выразить одной фразой: «Стань тем, кто ты есть». Сознательно и деятельно стань тем, кем ты являешься в потенциале и таинственно, ведь ты сотворен по образу Бога и заново сотворен в крещении. Стань самим собой, точнее, вернись к себе, открой того, кто уже твой, прислушайся к тому, кто непрестанно говорит в тебе. Обладай тем, кто и в этот миг обладает тобой. Каждому, кто хочет молиться, Бог говорит: «Ты не искал бы меня, если бы уже не нашел».
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».